Дорогие братья и сестры, мы находимся в Государственном архиве Свердловской области, и сегодня мы встречаемся с архивистом Ольгой Алексеевной Бухаркиной и будем говорить о начале Первой мировой войны. Вот через несколько недель уже настанет вот эта дата, которая отмечается в этом году, столетие начала Великой войны. Первой мировой она стала называться уже позже, она называлась в советское время, по учебникам мы помним, империалистической войной, а тогда, вскоре после ее начала, она называлась Отечественной войной, так же, как война 812 года. И вот сегодня мы поговорим в первую очередь о начале войны. Ольга Алексеевна, мы знаем, что был такой патриотический подъем очень сильный в первые дни, недели после объявления войны. Как все это происходило у нас в Екатеринбурге?
Екатеринбург, конечно же, выступал и выступает всегда в контексте общей истории России, поэтому и начало Первой мировой войны также для Екатеринбурга характерно действительно патриотическим подъемом, различными манифестациями и такими очень громкими и массовыми мероприятиями. 19 июля 1914 года, а все даты в нашем рассказе будем приводить по старому стилю, Германия объявила войну России. А 20 июля в 5 часов вечера в Кафедральном соборе, вернее, прямо на площади, потому что всю массу народа стены храма не могли вместить, было совершено торжественное молебствие о даровании победы православной Сербии. Ну, поскольку мы знаем, что первые, ну, как бы потерпевшей и пострадавшей оказалась Сербия, ей была сначала объявлена война. Россия уже, ну, во всяком случае, в то время очень подчеркивалось это обстоятельство, что Россия вступилась за Сербию, Россия выступила выразителем интересов всего славянства. Так вот, 20 июля в Екатеринбурге после молебна толпа народа с Кафедральной площади, ну, напомним, что это теперешняя площадь 1905 года, с пением молитвы «Спаси, Господи, люди твоя», и также пели и народный гимн «Боже, царя храни», так вот толпа двинулась по улицам города. В частности, они подошли к архиерейскому дому на нынешней улице Чапаева, и там тогдашний глава епархии, епископ Серафим, приветствовал манифестантов речью. Естественно, говорил о том, что наступает теперь тяжелое время, трудное время для России. И что подчеркивалось в репортажах журналистов вот об этом событии, он призвал народ вести себя спокойно, по-христиански, не пить вина и всех вообще одурманивающих разум напитков. Это было очень важно. Ну, мы потом еще остановимся вот на этой антиалкогольной политике того времени. На следующий день, 21 июля, в 3 часа пополудни, опять громадное количество екатеринбургцев собралось на Соборной площади, и уже и практически все городское духовенство там же сошлось, и епископ Серафим, естественно, тоже прибыл для того, чтобы совершить торжественное молебствие по случаю объявления Германии войны России. Перед началом молебна был прочитан высочайший манифест, сам епископ Серафим огласил его текст перед народом и побуждал народ принести горячие молитвы. Естественно, молились о том, чтобы Господь помог России в годину предстоящих тяжких испытаний. Далее, после этого, опять владыка сказал речь высокопатриотическую. Он много обращался к историческим примерам, к примерам героическим из нашей истории, ободрял слушателей надеждой на Божью помощь и вообще на лучший исход событий. Сильное впечатление эта речь произвела на присутствующих здесь наших земляков. Многие плакали. Ну, а после молебна состоялся крестный ход, затем все возвратились снова в собор, пели несколько раз народный гимн «Боже царя храни», владыку приветствовали восторженными восклицаниями, и снова епископ Серафим обратился к народу и опять призывал соблюдать полное спокойствие. И надо сказать, что не напрасны были его опасения вот как раз по поводу спокойствия и несоблюдения спокойствия, потому что, как мы уже упоминали, действительно, ну, проблема у нас всегда была с водкой, с алкоголизмом. И царским указом было запрещено на время мобилизации вообще продавать водку и вино.
То есть сухой закон.
Сухой закон, да. Но, подчеркиваю, на время мобилизации, это именно по вот формулировке документа. Конечно, мобилизация – событие, хотя и возбуждающее патриотические чувства, но всем понятно, что мобилизуемые идут на войну, что многие из них примут смерть, поэтому здесь и трагедия, здесь и горе, и печаль, а заливать горе народ привык вином. И вот, встретив закрытые лавки, конечно же, многие выражали свое недовольство, и отнюдь не в парламентских выражениях. Были действительно возмущения, были бунты, разбивали эти лавки. Около десятка таких выступлений было в Екатеринбургском уезде. И в Екатеринбурге тоже, ну, во всяком случае, высказывалось такое возмущение воплями и криками, недовольство было. Поэтому еще раз повторю, что, конечно же, призывы к соблюдению спокойствия были в данном случае очень актуальны. И, кроме того, добавлю еще, что вообще городские власти и интеллигенция города, ну, собственно, и уезды, вообще по всей стране приветствовали вот такое введение сухого закона, и уже в дальнейшем стали поступать с мест в столицу ходатайства, чтобы этот сухой закон продлить, чтобы не только на время мобилизации, чтобы на все время, пока идет война. Потом стали местное самоуправление стало просить для себя полномочий, чтобы они могли на месте решать этот вопрос, и вообще еще и дальше, чтобы могли этот сухой закон у себя исполнять. И даже некоторым владельцам предприятий, которые производили алкогольные напитки, даже такие слабоалкогольные, как пиво, пришлось все это выливать, терпеть большие убытки. Дума обсуждала эти вопросы на своих заседаниях и просто говорили, что да, такое важное дело, как народное здравие, может мириться и с убытками. Ну, конечно, вопрос этот был очень сложный, но, еще раз повторяю, буквально ухватились за эту возможность бороться с пьянством. Но мы с вами вернемся к Екатеринбургу первых военных дней и вместе с екатеринбуржцами того времени. Давайте прочитаем, развернем газету «Екатеринбургские епархиальные ведомости» и прочитаем статью по поводу войны. Она была опубликована в номере от 27 июля 1914 года.
Там это были... редакционная статья.
Да, это редакционная статья, которая, ну, в общем-то, так, подобные выходили во всех газетах, а уж по советскому времени мы знаем, что любое важное событие, и всегда любая газета открывалась, и на первой полосе такая редакционная статья. Так вот, там говорилось: «Кровавая туча повисла над нашей многострадальной родиной. Вот-вот разорвется она и оросит землю русскую потоками алой крови, и огласится Русь православная над гробными рыданиями. Склоняясь перед грозной необходимостью, Русь мобилизовала свои силы и двинула свои полки к вражеским границам за правое дело, за обиженных и угнетенных, за братьев славян, за веру православную». Далее, ну, поскольку это газета ведомственная, если можно так сказать, то, конечно же, здесь было непосредственно обращение к духовенству. «Братья сопастыри, на вас устремлены очи страны, смотрите, какое поле для деятельности открывается вам». И указывались конкретные направления, где могут потрудиться священники в эти трудные дни и, как оказалось, предстоящие годы. Естественно, главное дело пастыря – это молитва. Указывалось в газете. «Ничто так не успокаивает метущийся дух, как молитва. Усугубить свою молитву – годину бедствия, долг каждого, а особенно пастыря». Также говорилось о том, что очень важной сейчас будет для духовенства работа на ниве благотворительности. Нужно помогать уходящим на фронт, помогать их семьям, помогать их детям. Также указывались и такие мероприятия именно на молитвенном поприще, что нужно в маленьких, особенно сельских храмах, которые служба велась не каждый день, теперь в каждом приходе избрать хотя один день в неделю и посвятить его специально молитве о здравии прихожан воинов и о всем христолюбивом победоносном воинстве, что даже если и заняты, тем более июль, август, это уже страда начинается, даже если и заняты крестьяне в это время на работах, ну пусть оставшиеся, кто там старики, дети, пусть придут, пусть молятся. И главное, чтобы в это время сам священник, сам пастырь обязательно был с ними и подавал им пример и возглавлял вот эту вот искреннюю народную молитву. Ну, а теперь мы давайте с вами побываем в городской думе Екатеринбургской. Практически ежедневно, ну или через день устраиваются экстренные заседания думы. Ну вот интересно, что 21 июля, когда война, ну, собственно, расширяла свои границы, когда война охватывала все больше и большее количество участников, в частности, немцы объявили войну Франции, в Екатеринбурге как раз вот в этот день собралось экстренное заседание городской думы. И прежде всего городской голова Александр Евлампьевич Обухов предложил выразить правящему монарху верноподданнические чувства и готовность положить жизнь свою за честь и целость России. Эта идея была одобрена, ну, то есть вот составлен текст телеграммы, и она была отправлена по назначению. Интересно, что вот это вот такой патриотический порыв, он отнюдь не первым пунктом стоит в протоколе заседания. Вот мы с вами можем его полистать, посмотреть, убедиться в этом. А самый первый, значит, самый острый, самый животрепещущий вопрос – это обеспечение мобилизации, обеспечение вот воинского постоя, подготовки войск, призыва, естественно, на военную службу. А член управы городской Петр Яковлевич Кривошеин, который за это важнейшее дело отвечал, отказался, потому что у него семейные проблемы, у него брат уходит на фронт, и, видимо, ему нужно решать и помогать семье брата, и свои решать вопросы, и он не может посвящать уже всего себя вот этому важнейшему делу.
А, Ольга Алексеевна, тут уместен, наверное, такой вопрос. Как тогда была устроена работа Думы? Получали ли какой-то оклад люди? Ну, были ли они на зарплате, как сейчас?
В то время им разрешалось заниматься, сейчас ведь не разрешается законом заниматься коммерческой деятельностью и там состоять в каких-то акционерных обществах и так далее. В то время вся их коммерческая деятельность оставалась при них, и они себя обеспечивали. Городской голова получал жалование. Члены управы вот, рабочего органа получали жалование. А, ну, то есть в данном случае Кривошеин, по всей видимости, получал, если он был членом городской управы. Ну, а гласные думы – это, так сказать, общественные деятели. Так вот, кто же вот этими обязанностями будет заниматься? А для Екатеринбурга, ну, тут вообще трудно, невозможно недооценить, насколько это было важно, потому что огромнейшее количество военных просто потекло сюда. Екатеринбург в то время довольно крупный железнодорожный узел. Сюда съезжались мобилизованные, призванные, здесь формировались полки, здесь они должны были какое-то время оставаться, формироваться, одеваться, собираться, переправляться дальше. И все, какие только были помещения, были заняты под постой войск, и у нас в документах есть телеграмма, подписанная городским головой, где на очередное предложение опять-то предоставить помещение, не под военные нужды, а под какие-то другие. Он пишет, что ни одного свободного помещения в городе нет, все занято войсками. И вот этот самый Кривошеин, вот эти все должен был, говоря современным языком, разруливать проблемы, а он не может, он отказывается. Поэтому хлопотные обязанности по расквартированию войска все-таки поручили уже двум людям, Козицыну и Соколову. Ну и как-то вот этот вопрос пока был разрешен. А вот потом уже и занялись патриотическими телеграммами в адрес царя и другими мероприятиями. Да, еще была такой вид работы, что ли, у них это совещание в частном порядке. То есть они еще оставались, еще совещались по какому-то отдельному вопросу. И также в самом первом ряду, в самых первых пунктах, если можно сказать, может быть, второй или третий, это была организация помощи семьям призванных. То есть вот человек уходит, и буквально на следующий же день уже, если не что-то конкретно помогать, то уже думать о том, как помогать, как наладить эту помощь, как это все, как их учесть, как их выявить, как что, кому какие должны быть нормы, размеры этого пособия. Вот это все уже сразу должно было обдумываться. 23 июля опять было экстренное заседание. И здесь уже встал вопрос о чествовании воинских частей, которые, наши, так сказать, городские, отправляются из города непосредственно на театр военных действий. В то время это был известный хорошо Аравайский полк, и 195-й Аравайский пехотный полк и 335-й Анапский полк. Вот их мы должны были проводить как своих. Чтобы сделать это достойно, думцы решили приобрести иконы для каждого полка как благословение от уральцев. И кроме того, каждому солдату такой подарочек, можно сказать, или подорожничек. Что было в этом дорожном наборе? Это, конечно, махорка, это, конечно, чай, сахар, понемножечку, по 100 граммов, коробочек спичек и бумага. И еще одно было постановление принято Думой для всех прибывающих в город призывников, это же со всех окрестных сел и деревень, были открыты пункты бесплатной раздачи хлеба и чая. Специальные такие пункты, или столовые небольшие, были организованы на улице Водочной, теперешняя улица Маминой Сибиряка, и на Сенной площади. Сенная площадь – это территория парка Павлика Морозова, собственно, она как раз перед казармами.
Напротив Аравайских казарм.
Там действительно все, опять же, собирались, там нужно было и покушать, и выпить чайку.
Но это все за счет города, да?
Это да, это бесплатно, это за счет города, и за счет благотворителей, конечно, частично. На этом же заседании, на экстренном 23 июля, избрали еще членов комитета, дополнительных членов комитета по организации помощи семьям призывников. И первый сбор господ попечителей назначили на следующий же день. А 31 июля на опять экстренном заседании Думы выслушали телеграмму командира Аравайского полка господина Третьевского, который благодарил за теплые проводы, буквально ведь, в общем, проводили как мать сына на фронт, за подарки, за благословения. А вторым вопросом на этом заседании обсуждали цены на продукты первой необходимости. Это всегда проблема встает в такие трудные годы. Естественно, цены поскакали вверх, установили, должны были установить какой-то минимум. И как раз то, что торговцы начали повышать цены, в протоколе своем Дума оценила, что это стачка. Городская управа не может смотреть на это иначе, как на стачку. были приняты меры. Ну и вот такие цены. Значит, мясо запретили продавать дороже 19 копеек за фунт. Фунт – это 400 грамм. Печеный хлеб нельзя было продавать дороже 4,5 копеек за фунт. А вот французская булочка не должна была обходиться более пятака. Ну, насколько этому торговцы следовали или не следовали, тут трудно сказать, но все-таки это же было решение городских властей, городского самоуправления. Естественно, конечно же, начинают рассматривать вопросы о том, что в город прибудут раненые. В первые дни, даже в первый месяц войны еще не было, потому что все-таки не столь быстры были еще средства сообщения, и, естественно, раненые доставлялись в первую очередь в столицу, а вот дальше уже из столицы и сюда привозили. Но уже, конечно, пока суть до дела, надо же заниматься вопросами, поэтому Дума решает, что при городской больнице должен быть организован госпиталь на 50 коек. Конечно, вот масштабы госпиталей – это, конечно, не те масштабы, которые в нашем городе были в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, на 50 коек. Естественно, это не те масштабы госпиталей и не тот приток раненый, который был в советский Свердловск в годы Великой Отечественной войны, но тем не менее. Кроме того, нашлись и отдельные благотворители. Кто-то открывал на 10 коек небольшой госпиталь. Кто что мог. Ну и тут же начали собирать, открыли, объявили сбор пожертвований деньгами и предметами на санитарные нужды армии и флота. Все, кто мог, сдавали, и сами деятели городского самоуправления, гласные думы, среди себя, в своей среде тоже объявили сбор пожертвований. До конца 1914 года Дума провела еще 8 экстренных заседаний, и самые разные вопросы рассматривались. Все это, конечно, касалось трудного военного времени и того, чем может тыловой город помочь сражающейся армии. Я всегда провожу параллели вот между Первой мировой войной и Второй мировой войной. Екатеринбург 14-го года, Екатеринбург там 41-45 годов. Много ведь действительно похожего. Вот это вот желание помогать армии.
Все для фронта,
все для победы. Этот девиз, он вполне может быть отнесен к 1914 году, так же, как и к 1941. Это и патриотические поступки, это вот и какие-то малые дела на благо Родины. Очень много здесь похожего. Ну, различия, конечно, есть, это отдельный вопрос. Но мы говорим сейчас о похожих вещах. Вот еще несколько вопросов. Например, значит, нужно было решить вопрос о том, чтобы раненых можно было перевозить по городской ветке до Каменного моста по улице Малышева. А мы знаем, что тоже и в Отечественную, Великую Отечественную войну раненых по существовавшему тогда железнодорожному пути перевозили по улице Малышева. Ну, тогда Покровский проспект был в 14 году. Также Дума ходатайствовала об открытии ясли для детей-солдат при местной богадельне. Нужно помогать, и сколько мы встречаем разных решений горосполкома за 40-е годы о том, что новые места в детских учреждениях для детей красноармейцев. Ну и вопросы бюджета, вопросы денежные, а денег не хватало, поэтому займы на открытие вот как раз медицинских учреждений, госпиталей, нужно было брать займы, и нужно изыскивать было площади для размещения, ну вот по предварительным расчетам, что нужно было изыскать помещения для размещения более 11 тысяч военных, вот как раз вот этих призывников, мобилизованных, которые останавливались в Екатеринбурге. Ну и Я уже говорила о том, что они тоже, так же, как и все, собирали пожертвования, вернее, сдавали пожертвования. Так вот, интересно, что инициатива эта исходила от Ипатьева, хозяина вот того самого печально известного дома, в котором погибла царская семья. Вот он выступил на одном из заседаний Думы, он был гласным Думы в то время, и призвал приобретать теплые вещи для Аравайского полка. Это было на заседании 29 сентября 1914 года. И, в общем-то, тут же раскошелились и собрали 2286 рублей. А вот так вот экстренно заседала Дума в 1914 году. Такими вот проблемами и вопросами жил город в то время. Ну, а гласные, хоть вроде бы себя хвалить и нехорошо, но также в одном из выступлений на заседании Думы все-таки они сочли нужным отметить, что господа гласные к общественному делу в осложнившихся обстоятельствах общественной жизни относились особливо ревниво. Но в общем, мы с вами и сами это можем видеть, когда читаем, листаем эти протоколы, вглядываемся буквально вот через буквы этих протоколов в то трудное и волнительное для каждого нашего земляка и для каждого россиянина время.
Ольга Алексеевна, а сохранились какие-то до сей поры здания, вот, в которых были госпитали именно в Первую мировую?
Да, мы с вами можем целую экскурсию провести по городу и посмотреть те свидетельства, ну, скажем так, каменные свидетельства, которые нам что-то могут напомнить о войне 1914 года. Ну, один из госпиталей, например, это здание учебного театра. В то время было общественное собрание, вот оно было отдано под госпиталь. Здание, ну, правда, перестроенное, конечно, до неузнаваемости, где сейчас театр мускомедии, но коммерческое собрание тоже отдавалось под госпиталь. Или, скажем, городской вокзал. Ну, у нас сейчас вокзалов много, несколько, в одном музей, другой, значит, тоже надстроен. Но вот там как раз, где надстроены новые этажи, они надстроены над зданием вокзала, которое вступило в строй буквально незадолго до войны, летом 1914 года, и вот вся военная беда поехала через именно этот вокзал. И воины, и раненые, и беженцы, и пленные. И там временно ночевали и пленные, и беженцы в железнодорожных сараях. Потом размещались. Там, конечно, проливали слезы, там кричали от горя, там пели песни, уезжая на фронт из города. Так что вот это вот здание очень, ну я бы сказала так, оно эмоционально перегруженные.
А от мемориальных табличек у нас есть вообще?
Да, вот мемориальных табличек у нас нет пока что ни одной.
Хотя и год, казалось бы,
да, да.
К этому потом.
Вот военно-исторический клуб «Горный щит» выступает, конечно, с инициативой отметить каким-то памятным знаком. И, конечно же, памятный знак, если где ставить, то это именно на Сенной площади перед Аравайскими казармами, здание которых, к сожалению, сейчас приходит в упадок.
Разрушается.
Судьба его неизвестна, да. Но именно там, потому что вот опять-таки тоже через эту площадь вот эти безымянные герои, участники Первой мировой войны, все они протопали через эту площадь.
То есть вот там, где сейчас парк Мороза.
Да, там, где сейчас парк
Мороза. Его очень хорошо сейчас переустроили, благоустроили.
Там бы было сейчас достойное очень хорошо, место, да, если бы какой-то памятный знак там вот всем тем, кто из нашего города ушел на Первую мировую войну. А ведь у нас и попали наши земляки и в экспедиционный корпус, мы знаем, во Францию. Ну и, в общем, раскидало их по всей земле и по всему миру. Ну вот я говорю, что и вот здесь вот и звучали молитвы, отсюда вот их благословляли идти на фронт. Все это вот с Сенной площади было. Поэтому, конечно, это тоже очень знаковое памятное место. А вот посмотрите-ка, Сибирский каменный карьер, вроде бы как, кто там его знает? А там работали пленные. И кто бы вы думали, совершенно экзотические, конечно, для нашего города люди, итальянцы. Итальянцы, ну, весь мир практически, потому и война мировая, весь мир вовлечен был в боевые действия. Итальянцы тоже попали в плен,
и их устроили работать туда, на каменный карьер городской.
Но там до сих пор карьер.
Да, там до сих пор карьер.
Ольга Алексеевна, теперь хотелось бы, чтобы вы рассказали вот о тех выставках, которые сейчас проходят у нас в городе и которые открыты с использованием, с предоставлением зрителям документов, в том числе вашего архива и вот с вашим участием. Это дом Митенкова, да, литературный музей. И у вас вот здесь вот на этаже тоже выставка.
А, да, конечно, мы как люди, профессионально занимающиеся историей, как люди, чья задача историю нашу популяризировать для земляков, мы, конечно же, уже давно начали отмечать вот этот вот исторический год. И еще в феврале, когда был месячник защитников Отечества, как раз у нас открылась в доме Митенкова небольшая выставка фотографий с фронтов Первой мировой войны. Надо сказать, что в нашем архиве сохранился уникальнейший документ. Это альбом фронтовых фотографий, который принадлежал некоему Бурсину, воевавшему в составе 8-го сибирского стрелкового полка, 2-й сибирской стрелковой дивизии, 1-го сибирского корпуса Приамурского военного округа. Вот нам из военно-исторического клуба «Горный щит» помогли определить по фотографиям, по погонам, по различным отличительным там знакам, что же это за полк был. И вот такой альбом сохранился.
А как он давно, в архив попал?
Он давно уже у нас. И сейчас он включен в наши описи, учетные документы.
То есть документы, не известно, как он попал,
да? Да, его исторический путь, его история нам неизвестны. Может быть, будем пытаться что-то выяснить, может быть, выясним, но пока что нет.
А в каком звании был этот человек?
О нем самом неизвестно, потому что есть только первый лист этого альбома, где вот им написано, что фотографии вот Бурсина, сделанные в Отечественную войну.
Был ли он любителем?
Да, 14-18 годы.
Или он был каким-то официальным фотографом?
Скорее всего, но это опять-таки уже нам помогли сотрудники музея Митенкова определить, он, скорее всего, был любителем, то есть человек с фотоаппаратом.
Ну, мы знаем, что
Николай II был тоже фотолюбителем.
Это была тогда вещь недоступная. Да,
да, да. Человек с фотоаппаратом ушел на фронт, и он просто снимал, он не делал какие-то там постановочные, не для каких-то целей пропагандистских или рекламных,
не печати,
снимал,
да.
Не для печати, не для журналов, не для газет, он просто снимал
работу.
Конечно. Военных.
Повседневные будни.
Повседневную жизнь, да? Потому что война становится работой. И там у нас есть и конница, мчащаяся галопом, и поднимающийся фонтан воды и грязи от взрыва, и убитые люди, и жертвы газовых атак, и убитые лошади, и сожженный вражеский аэроплан, и солдаты на досуге, играющие, тузящие друг друга мешками. Офицер, который бреется и тоже радостно хохочет. И уставшие офицеры, некоторые из них перебинтованные после боев. И как привезли на фронт и раздают подарки. А тут можно много историй рассказывать, как вот екатеринбуржцы собирали для фронта подарки. Пасхальные, новогодние, а, кстати, и пасхальное богослужение в походных условиях тоже есть, и походная церковь, шалаш, и музыканты фронтовые, и уже 17-й год выступают ораторы, полковой комитет, и уже вместо трехцветных знамен красные флаги. Вот вся история проходит.
То есть можно предполагать, что человек живым дошел до самого конца, да, войны, да?
Да, да. И вообще интернет нам выдает, что на одном из кладбищ нашего города есть могила вот Бурсина. По указанным там крайним датам, ну, можно предположить, что да, он мог быть участником Первой мировой. Вот вполне возможно, может быть, это он и есть. И, может быть, вот действительно после его смерти, может быть, родственники передали нам этот альбом. Вот сейчас вот я говорю, что это, к сожалению, эта история утрачена, потому что ну, такие подробности, они в учетные документы наши не записываются. Опись у нас, в ней не предусмотрена такой вот лирики. И вот этот альбом, как я уже сказала, частично представлен, потому что фотографий там более сотни. Все их представить, ну, площади выставочных залов не всегда позволяют. Значит, частично они представлены в музее Митенкова, частично представлены на экспозиции в музее «Литературная жизнь XIX века». Там они представлены еще вместе с нашей небольшой коллекцией открыток почтовых тех времен, ну, открытки агитационные, патриотические, тоже отражающие, естественно, события Первой мировой войны. И сейчас, вот 25 июля у нас в Государственном архиве Свердловской области состоится встреча с учителями школ, где мы как раз тоже будем рассказывать вот об этом событии, представлять наши документы. И тоже выставка готовится из нескольких разделов. И вот один из этих разделов – это фотографии из альбома Бурсина, представлены в нашем читальном зале.
А наиболее полную коллекцию вот этих вот фотографий все-таки музей Митенкова наиболее полно представлен?
Нет, нет, там небольшой зал, а все-таки больше всего по количеству, ну, скорее всего, у нас, да. Ну, видите, нам как раз вот очень нравится, что, во-первых, фотографии разножанровые, и можно совершенно несколько разных тем раскрыть вот с их помощью. И то, что их действительно можно показать в разных местах, а значит, большему количеству людей. Вот мы сейчас преследуем такую цель. Конечно, было бы замечательно, ну, в дальнейшем, может быть, да, опубликовать его. Но вот видите, для этого все-таки надо провести еще дополнительную поисковую работу. Все-таки хотелось бы, очень бы хотелось выяснить, что это за человек. А вдруг да среди наших вот радиослушателей окажутся сейчас люди, которые смогут нам в этом помочь, может быть, слышали, может быть, знают, может быть, даже его родственники. Помогите нам, пожалуйста.
Ольга Алексеевна, а в интернете где-то в цифровом виде на каком-то сайте вы не планируете все эти фотографии где-то выложить?
Ну, частично, вот, так сказать, в рекламных, в афишах, в анонсах они тоже уже есть. Но, конечно, полного комплекса нет пока.
То есть полностью можно только нужно еще работать вот этих выставок.
Да, а полностью пока. Сейчас, вот именно в год столетия Первой мировой войны, можно увидеть на выставках.
А у вас в архив, кроме учителей, просто вот человек с улицы, что называется, как к вам может попасть на выставку?
Ну, это вполне можно, если вы придете сюда с паспортом и именно заявите свою цель, что вы хотите просто осмотреть выставку.
То есть это на втором этаже,
на втором этаже, в читальном зале, да, Государственного архива Свердловской области, можно эту выставку посмотреть. Можно созвониться, телефоны все есть на сайте, и мы примем в удобное для вас и для нас время, договоримся, экскурсию не более 15 человек, тоже, чтобы посмотреть выставку и, ну, что-то расскажем вам и об архиве, и о наших документах.
Спасибо, Ольга Алексеевна. Я думаю, мы еще будем тему начала Первой мировой войны и Первая мировая война, и Екатеринбург, и Урал. Мы будем еще с вами об этом говорить, да?
Да, обязательно. Тема очень интересная и очень объемная.